Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Возможности человека.
Часто вот из опыта просто социальной работы, часто такие акты вот связаны с тем, что у человека нет никакой перспективы, нет надежды. И вот эта жизнь без надежды, когда ты не видишь перспективы какого-то конца тому состоянию, в котором ты находишься, истощает твои силы терпеть, накапливается усталость. И поэтому противоядие, помощь людям – это вносить в их жизнь надежду. И тогда это в какой-то степени наша ответственность. Мы очень много здесь, мы все можем сделать очень много для этого.
А человеку, который беден, который живет, ну, скажем, на 600 рублей в месяц, в России, я думаю, есть и такие, и что ему скажет христианин? Терпи, страдай, потому что это твое страдание, это возможность стать святым. Неправильно ли тогда обвиняют иногда христиан в таком садизме?
Да, нет, это совсем не похоже бы на то, что я бы сделала или о чем я говорила. Я понимаю, помощь более активная, не предлагать человеку вот как-то еще больше напрягаться, чем он уже и так, вот если он и так на пределе, а наоборот, организовывать помощь, вот вносить надежду не словом «терпи», а вносить надежду своими действиями. Мы очень много можем сделать для окружающих людей. Наша социальная жизнь не очень проработана, не очень как бы обустроена для этого, но, тем не менее, если мы зададимся такой целью, мы увидим как раз те самые возможности, которые мы сегодня обсуждаем.
Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Религиозность присуща всем. Это жизнь духа. И она дает человеку, конечно, безграничные возможности, так как дух бесконечен. А бегство от реальности – это выдумки философов. Ведь и дух – реальность. И им человек может жить. Наркотик – это тоже уход в дух. Но дух и его важность для человека нисколько не ущемляется от этого. Человек всегда выбирает. Для этого и дух. А так он в робота превратится. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Замечу, что наркотики, если можно назвать уходом в дух, то тогда и пол-литра – уход в дух, и спирт – это спирит на латыни. Это, конечно, дух, но дух такой, от которого дышать человек очень быстро перестает.
С христианской точки зрения, возможности человека подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 24 февраля 2005 года.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную возможностям человека. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях психологи, практикующие психологи, Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач. И не буду представлять по конфессии, потому что основной водораздел проходит здесь не внутри христианских конфессий, а между христианством и нехристианскими позициями. Мы в прямом эфире, вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный, но с обычного бесплатный, не с мобильного. Около минуты у вас будет, если слово дельное и доброе. Итак, возможности человека. Религию часто, классический атеизм, классическое неверие, и наши многие современники понимают как уход от возможного в псевдовозможный, в мир иллюзорной реальности. Человек уходит в религию, потому что не добился успеха в нормальной жизни. Это старые позиции еще 18-19 столетий. И хотя современная наука, философия, она уже так на вещи не смотрит, а в быту-то, пожалуй, именно такая позиция все равно остается главной. Вот задалась бы у человека карьера, он бы и не ходил бы в церковь. Часто подчеркивают психологи, кстати, неверующие, что приходят к религии в критические мгновения жизни, например, 18 лет, поиск смысла жизни, половое созревание, первичная социализация, а у человека что-то не сложилось, и тогда ход конем, он уходит в боковой такой тупичок, и там сидит и думает, что у него бесконечные возможности, а на самом деле не использует того, что используют его неверующие сверстники, они с реальностью имеют дело. Итак, Действительно, может ли психолог и верующий человек взглянуть на себя со стороны, взглянуть на эту проблему со стороны и объяснить, насколько справедливы такие обвинения в адрес религии? Потому что, скажу прямо, кажется, что какая-то справедливость должна быть в любых обвинениях. Как сочетаются в духовной жизни, христианина в частности, вот это бегство от реальности и поиск высшей реальности? Существуют ли тут какие-то критерии, которые показывают, вот воскресение Христа – это все-таки возможно, молитва – это возможно, а религиозное ханжество – это действительно псевдовозможность. Бывает, что религия служит способом уйти в тупик, но не обязательно религия этим исчерпывается. Итак, слово Александру Владимировичу Махначу.
Ну, на самом деле, позиция, так сказать, бегства от слабости, от неустроенности жизни в религию, это существует, она давно существует, действительно, как было сказано. Но для специалиста, психолога в частности, для меня, религия, вера – это сила, которая дается мне для сложной, достаточно сложной работы. И не для того, чтобы я, чувствуя слабость, обратился к вере, к Богу, а для того, чтобы моя помощь оказалась более действенной. Поэтому даже тем, кто говорит, что религия – это уход, я могу ответить, это не уход, это сила, которая позволяет быть более сильным, это сила, которая дает мне быть более профессиональным.
Спасибо, говорил Александр Махнач. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, приветствую вас. Ну, вы, конечно, знаете, что Библию можно читать с детства и до старости, и, как правило, что-то новое открывается в отдельных изречениях. Это нормально. Так вот, однажды у меня было такое наблюдение. Заповеди блаженства, большая часть, три четверти примерно, вы это не буду перечислять. Значит, там обращение идет к неверующим, к народу. Христианства тогда еще не было. Оно позже образовалось. А если это так, то, значит, они уже блаженны были. Тогда какое основание говорить, что только христианство является спасительным? Вот это интересное наблюдение. Прошу как-то обратить на него внимание. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Может быть, я так чуть-чуть переформулирую вопрос поближе к нашей сегодняшней теме. В сегодняшних российских газетах, обычно на последней полосе, но, к сожалению, не только, очень часто можно встретить роскошные объявления магов, ясновидящих, колдунов, которые предлагают расширить человеческие возможности. «Придите к нам, вы узнаете, что такое кожное зрение, у вас откроется третий глаз, телепатия, ясновидение, управление погодой, кармой, гимнастика Гермеса, медитация и, наконец, психоэнергосуггестия или суггестия». Извините, я не колдун, поэтому не знаю, как это произносится. Между тем, когда проповедует Евангелие, то это как бы нету такого широкого репертуара. А что предлагают? Покайтесь. Что такое? Между тем встает вопрос, а может ли человек-то покаяться? Потому что если покаяние – это изменение, я думаю, что большинство жителей современной России, судя по тому, что говорят и пишут в газетах, убеждены, что измениться не может. В конце концов, русская поговорка «горбатого могилы исправит». И тут появляется христианство и предлагает буквально могилой исправить горбатого, причем могилы Христа, из нее подняться. Итак, все-таки христианство расширяет возможности человека или их сужает, говорит Марина Оскаровна Дубровская.
Я думаю, что вот этот список, который вы зачитали, это, конечно, замечательно, соблазняют нас, соблазняют. А христианство, оно действительно этим не соблазняет. И думаю, люди правильно чувствуют. Вот вы в начале передачи сказали, что очень многие чувствуют, у них что-то не сложилось, и бегут в религию. Но правильно чувствуют. Действительно, когда человек рассчитывает на себя, очень много у него не выходит, и не сбывается, не получается. И тогда он начинает понимать, что его сил не хватает на то, что он хочет, на его задачи, на его реализацию. И ищет их вне себя. Но вот те объявления, о которых вы сейчас сказали, там нам предлагают пристегнуть, прибавить себе что-то, что вот чем обладает вот тот, кто давал объявление. А в христианстве вот этот призыв «покайтесь» и вообще христианские призывы к человеку, они рассчитаны не на то, что мы себе вот так механически прибавим, а что мы в себе, мы выйдем на другой уровень диалога с Иисусом, и этот диалог прибавит нам уже возможностей. И действительно, в христианстве мы складываем наши ресурсы, наши возможности, наши личные и возможности Иисуса, которые Он для нас открывает, возможности Церкви. Церковь невероятно богата, у нее необыкновенные для нас сокровища лежат, необыкновенные возможности для нас. Мы их, как правило, за жизнь все не выбираем, вообще не берем. А они там есть, и они нам открыты. Но это возможно только вот в этом живом диалоге, который мы должны установить. Именно должны, если мы направлены наши усилия в эту сторону. И это диалог с живым Иисусом, и в этом диалоге мы уже совместно с Ним, выполняя какие-то общие наши задачи, касающиеся нас и нашей общей человеческой жизни, мы эти возможности, они нам открываются, и мы их берем.
Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга, Владимир Иванович. Добрый день, прошу вас.
Я предлагаю вот такой первый шажок, чтобы религию заменить науку. Все люди, независимо от религиозного склада, делятся на теистов и атеистов, понимаете? Это самостоятельная категория понятий. Вот я был атеист, теперь я атеист, мой Бог природа, абсолют. И молитву оставил. То есть я выделил зерно, а плевелы выкинул. А плевелы знаете где? Вот их полно, вот сейчас сказали, богатство в религии. Вот вово, это плевелы там. Там иконы все дорогие, золотые кафтаны, животы уточненные, карманы оттекченные деньгами, понимаете? Вот это, вот это вот, понимаете? Самое страшное. А массы все идут, все кладут, получается комара, отцеживание. Притом Иисуса не было же, был Йошуа. Вот, а Иисус – это латинское слово «ус». А Христа не было, был Христос. И был он из Галилеи, а должен быть Эммануил из Иудеи. Вот как. То есть вот живут ложью и радуются.
Спасибо, Владимир Иванович. Мне кажется, что существует возможность примирить вас и христианскую традицию хотя бы в одном отношении. Вы говорите, не было Иисуса, был Иешуа. Но разве невозможно понять, что Иешуа и Иисус один и тот же человек? Вы Владимир Иванович, но вы же не будете обижаться, если вас назовут Владимир Иоаннович. Значит, человеческая психика, она достаточно гибкая. Она может одновременно и ходить в храм, где золото, и при этом быть нищей духом, а иногда и карманом. Но вот было сейчас только что сказано, что человек может и должен. Церковь – это долг или возможность? Ведь есть священники, я бы даже предположил, что они распадаются. Любые священники все распадаются на две категории, а может быть и все люди. Одни говорят, ты должен молиться, ты должен творить добро. И в этом благая весть. А другие говорят, ты можешь творить добро, ты можешь молиться, ты можешь быть верным жене. То есть христианство долга и христианство возможностей. Кажется, это скорее психологическое различие. Насколько оно реально и совмещается ли это в одном человеке? И на чем лучше ставить акцент и когда? На долге или на возможностях, которые открывает вера? Говорит Александр Валентинович Махнач.
Я думаю, что, как всегда, в природе человека существует вот эта вот двойственность, там, должное долженствование и возможности. И вот это вот некая там такая шкала, на которой каждый из нас может себя найти. И вот кто себе говорит «должен», а кто себе говорит «я могу», то есть имея в виду какую-то там гибкость, свободу, здесь это действительно психологические категории. Для большинства, кто и у священников это выглядит именно так, выраженная, так сказать, категория долженствования очень сильна, и соответствующая паства вокруг него находится. У священника, у которого вот это долженствование выражено меньше, больше и, соответственно, рядом находится находится тех, кто за ним идет. Я думаю, что это всегда выбор человека и выбор идти к такому или к другому священнику. Кстати, быть в какой-то степени вот ведомым абсолютно, без проявлений каких-либо своих, ну, я не знаю, направлений поиска своего пути, что ли, к Богу. Или же вот необходимо, чтобы кто-то был только тот, который укажет тот истинный, единственный путь, который можно пройти в определенном порядке, в определенном каком-то, так сказать, времени, скажем так. Вот. Поэтому это выбор человека, и, конечно же, это категория психологическая, потому что личность человека, его особенность, его, так сказать, формирование семьи, из которой он вышел, и так дальше. Много психологических перемен, которые так или иначе определяют вот эту категорию «должен» или «свободен выбрать».
Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную возможностям человека. У нас в гостях Марина Дубровская, Александр Махнач. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что нельзя убежать в религию, потому что без искренней веры, без искреннего прихода туда, пусть это будет горе, пусть это будут искания какие-то, но туда не убежишь, потому что Господь знает все твои тайные помыслы, искренность твоих чувств. Я знаю это из своего личного опыта. Вчера было зафиксировано, сегодня передали «Вести Москва» массовое самоубийство пожилых людей, бросаются под поезда. Вот бедные они, потому что могли бы понять, что кому-то «Мерседесу» нужен, а кому-то две рубашки много. А что касается раздвоения, расстроения в церкви, в православии, это точно. Потому что я, например, не понимаю, когда мне объясняют, что книга «Гарри Поттер» — это обучение мистическому, что писательница — это Роулинг, сатанистка. Я читаю это в брошюрах, беря в храме Христа Спасителя, и что детям нельзя давать, это инструкция просто к обучению магии, волшебству. А Кураев у Швыдкова в передаче сидит в культуре и говорит, какая хорошая книга. Он же на Народном Раде, нет, на Радоне же на прошлой неделе говорил о том, что вот эта Шурхан Фарух, извините, не могу выговорить, ее нужно было выпускать книгу, чтобы ее читали, чтобы потом иудей побежал в православие, ужаснувшись тому, как там ненавидят Христа. Вот как это понять? Вот кто он, православный, нет? Что это за человек вообще?
Спасибо, Наталья. Итак, возможности человека, массовое убийство пенсионеров и массовое самоубийство. Люди не веруют в возможность дальше жить. И часто это толкает, возможно, именно это толкает на самоубийство. Можно ли читать ту или иную книгу? Можно ли считать этого диакона настоящим богословом, а этот, может быть, фальшивый? Вот как здесь быть человеку? Как ему проводить критерий между возможным и невозможным? И может ли, скажем, христианин сказать что-то такому пенсионеру, чтобы удержать его от самоубийства? Говорит Марина Дубровская.
Ну, трудный вопрос. Я только сейчас об этом услышала, и мне трудно комментировать очень скупые сведения, но единственное, что могу сказать, что часто вот из опыта просто социальной работы, часто такие акты вот связаны с тем, что у человека нет никакой перспективы, нет надежды. И вот эта жизнь без надежды, когда ты не видишь перспективы какого-то конца тому состоянию, в котором ты находишься, истощает твои силы терпеть, накапливается усталость. И поэтому противоядие, помощь людям – это вносить в их жизнь надежду. И тогда это в какой-то степени наша ответственность. Мы очень много здесь, мы все можем сделать очень много для этого.
А человеку, который беден, который живет, ну, скажем, на 600 рублей в месяц, в России, я думаю, есть и такие, и что ему скажет христианин? Терпи, страдай, потому что это твое страдание, это возможность стать святым. Неправильно ли тогда обвиняют иногда христиан в таком садизме?
Да, нет, это совсем не похоже бы на то, что я бы сделала или о чем я говорила. Я понимаю, помощь более активна, не предлагать человеку вот как-то еще больше напрягаться, чем он уже и так, вот если он и так на пределе, а наоборот организовывать помощь, вот вносить надежду не словом «терпи», а вносить надежду своими действиями. Мы очень много можем сделать для окружающих людей. Наша социальная жизнь не очень проработана, не очень как бы обустроена для этого, но тем не менее, если мы зададимся такой целью, мы увидим как раз те самые возможности, которые мы сегодня обсуждаем.
Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Религиозность присуща всем. Это жизнь духа. И она дает человеку, конечно, безграничные возможности, так как дух бесконечен. А бегство от реальности – это выдумки философов. Ведь и дух – реальность. И им человек может жить. Наркотик – это тоже уход в дух. Но дух и его важность для человека нисколько не ущемляется от этого. Человек всегда выбирает. Для этого и дух. А так он в робота превратится. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Замечу, что наркотики, если можно назвать уходом в дух, то тогда и пол-литра – уход в дух, и спирт – это спирит на латыни. Это, конечно, дух, но дух такой, от которого дышать человек очень быстро перестает. И опять к возможностям человека. В Евангелии был такой эпизод, когда Иисус говорил ученикам о целомудрии, о том, что человек не должен, не имеет права разводиться, не должен изменять жене. И тогда апостолы в состоянии некоторого изумления спросили, что, ну, они сказали, это невозможно. На что Иисус, воззрев, что означает «вглядевшись», и, видимо, не без улыбки, сказал: «Невозможно и человеку, возможно, Богу». Таким образом, Евангелие не говорит, что для человека все возможно. Более того, оно говорит, что есть вещи, которые неверующему возможны. Вот изменить жене. Если человек не христианин, нет проблем. Берем, изменяем, берем, разводимся, берем, аборт. А если верующий, оказывается, возможности оказываются сужены. Как это с точки зрения психолога? Действительно ли христианство вот такими заповедями, такими запретами сужает возможности человека, и не отражается ли это, извините, вредно на психике? Ну, ведь говорят, что вот регулярная половая жизнь нужна, а там, ну, нет жены, а регулярность нужна, значит, придется изгаляться, говорит Александр Махнач.
Я думаю, что в таких ситуациях, конечно же, выбор всегда остается все равно за человеком, верующий он или неверующий. И, конечно же, возможности, которые есть у человека, верующего, неверующего, они примерно одинаковые. Я думаю, что при этом вот тот выбор, который делает человек, во многом определяется, ну, практически всегда определяется теми там, жизненными установками, если он вырос в одной семье, и эта семья христианская. Это одни установки. И выходы из сложных ситуаций, будь то вот действительно некий период воздержания, необходимый для того, чтобы остаться человеком, который сам себя уважает, может быть, это тот выход, то решение, которое находит человек в этой ситуации, оно единственное и специфическое, вот назовем это так, для этой конкретной ситуации, для этого конкретного человека. Вариантов, конечно, много, и там ни в Священном Писании, ни в проповеди нигде все не сказано. И поэтому тот выбор, который делает человек, это во многом находится это все, кстати, делает он, и, конечно же, не без, так сказать, Духа Святого, если он верующий. Если он неверующий, то это, так сказать, неизвестно кто.
То есть целомудрие легче соблюсти христианину, чем человеку, который отвергает существование нового мира?
Думаю, по-разному. Если говорить о там, психологической составляющей, поскольку я психолог, а не богослов, мне кажется, что это всегда зависит от многих переменных, многих характеристик человека, которые сформировались. И это тот путь, который человек прошел к тому моменту, когда необходимо ему быть целомудренным, и если он не поработал над этим, не сделал себя таковым, не сделал достаточно сильным себя к этому моменту, значит, он будет тем слабым человеком, имеющим эту проблему.
Вспоминается Амвросий Оптинский, или Серафим Саровский преподобный, который говорил: «Добродетель не груша, в раз не съешь». Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей и продолжим нашу передачу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека, именно с разговора о том, может ли человек успеть в этой жизни стать лучше и помогает ли ему в этом вера.
Голосование. голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения, возможности человека.
Я убежденный атеист. Мое естественное образование, так сказать, привело меня к этой мысли. И у меня такое мнение, что в церковь идут из боязни смерти, как бы продолжения жизни. И у меня вопрос вам вот какой. Ну, извините, некоторого такого интимного характера, а именно, как вы пришли в церковь, в религию, если, как мне известно, по образованию вы историк, и знаете такие имена великих атеистов, ну, извините, я быстренько их перечислю, что придет на ум, Спиноза, Вольтер, Дидро, Ницше, Фрейд, Маркс, Энгельс, ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, если это не слишком интимно для вас.
Спасибо, Валерий Иванович. Ничего интимного здесь нету. Имена эти я знаю. Большинство из перечисленных вами людей не атеисты, а теисты. Во всяком случае, если уж мы говорим о Вольтере, он призывал уничтожить церковь как гадину, но только для себя, для лакея. Он говорил, пускай церковь остается, и в Бога он все-таки веровал, хотя мне такая вера кажется межеумочной. Так вот, удивительная способность человека. Вроде бы с детских лет воспитывает в атеизме, а потом вдруг раз, и поэтому вопрос я отвожу как некорректно поставленный. Как вы смогли прийти к религии, если выросли в интеллигентной семье и образованный человек? Не мог? Никто не может прийти к религии. Это невозможно человеку. Это опять проявление возможностей Бога, когда по-земному-то невозможно, а все-таки небо раз и как капнет на землю, и глядишь, вот эта вот голубая капля, а в ней душа плещется. Но плохо другое. Действительно, приходили и приходят многие. И опять вот тот феномен, о котором говорил Александр Валентинович. Человек и в церковь несет доцерковный опыт, несет опыт паразитизма. Он ищет долга, он ищет кого-нибудь подзакониться. А там Христос стоит и говорит: «Иго мое легко». Но он начинает искать какого-нибудь батька, который сделает ему такое иго, что татары-монголы просто отдыхают. И ведь часто именно в России ему говорят: надо с самостью бороться, надо с эгоизмом бороться, надо с гордыней, поэтому не надо высоко о себе думать. Уныние, когда ты высоко о себе думаешь, что ты можешь то и то, а ты ничего не можешь. Тогда ты будешь радостный, потому что смог там за хлебом сходить. Уже радость.
С христианской точки зрения, возможности человека подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 24 февраля 2005 года.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную возможностям человека. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач, психологи разных конфессий. Попробуйте догадайся, кто есть кто. Мы в прямом эфире. Вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона. Около минуты у вас будет. Итак, возможности человека. Насколько отличается в этом смысле позиция христианина от человека позитивного, позитивиста? Видно из того, что для человека, у которого нету вот Евангелия и нету прописи этой евангельской, что «не прелюбы сотвори, не разводись», для него развод – это возможность. И как бы он ни беседовал с женой или с мужем, он эту возможность в голове держит. И христианин иногда держит эту возможность в голове ровно настолько, насколько он не христианин. А ежели человек, скажем, какой-нибудь все-таки действительно вот взялся за гуж, как говорил апостол Павел, положил руку на плуг, тогда не оглядывайся. Оглянуться-то это уже невозможно. Значит, нельзя стряхнуть брак с руки. И опять мы возвращаемся к тому же. Тогда выходит, что христианство суживает возможности человека и превращает его, ну, как сказал Брозанов, в такого скопца. Это что ж такое? Плейбой почитать нет возможности, на порнуху сходить, нет возможности, развестись, нет возможности, да я тогда лучше зарежу эту жену, буду вдовец, вдовцу можно, говорит Марина Дубровская.
Ну, трудно признать то, что вы назвали возможностями, подлинными возможностями, потому что вот то, что вы причисляли две минуты назад и сейчас, когда вы говорили о разводе, об аборте, об измене, вы знаете, скорее это проблемы человеческой жизни, их трудно назвать возможностями. Скорее вот в этом попытке сохранить брак и углубить отношения с партнером, скорее здесь больше возможностей тебе открывается, и как бы ты, сколько бы горечи ты не выпил на этом пути, но какие-то твои возможности как раз расширились. Ты стал иначе понимать жизнь, иначе понимать взаимоотношения. Ты стал, может быть, гибче, ты стал сердечнее, ты перенес больше сердечной боли, стал лучше понимать боль. То есть твои возможности сильно расширились. А вот аборты, измены и все прочее, это скорее очень проблемные такие области человеческой жизни. Когда они в твоей жизни присутствуют, то тебе до счастья, как правило, очень далеко.
То есть нехорошее излишество – это не излишество, а нехорошие недостаточности. У нас есть звонок из Москвы. Борис, добрый день, прошу вас.
Да, большое спасибо вам за актуальную тему, как всегда вы поднимаете. Вот, я хотел очень коротко сказать вот насчет соотношения религии, научного мышления и так далее. Это вечный вопрос, так сказать, по мере их развития. А это развитие, в общем. И с точки зрения вообще... мышление, развитие религии, она же развивается, развитие науки, это, в общем, игра человеческого ума. Она состоит в том, что объявляется недостижимый абсолют в религии, в науке, и намечается процесс его достижения постепенного. Но дело в том, что этот идеал, Бог, там, научная истина окончательная, они недостижимы. И полный верующий, христианин там и так далее, полный ученый, который ищет полного абсолюта, полного достижения, полный атеист, наконец, коммунист, они ничто. То есть они не могут достигнуть идеалы, и поэтому постепенно открывается природа, как говорил Кант. Спасибо.
Спасибо, Борис, говорит Марина Дубровская.
А я бы как раз боялась, вот на своем месте я боюсь конечности, боюсь вот исчерпания этих возможностей. Лучше я всю жизнь буду достигать того, чего достигнуть очень трудно, чем достигну и упрусь в эту стену. И здесь как раз я вспоминаю пример Тернера, да, вот известного миллиардера, который всего достиг, стал всем и покончил с собой.
Говорила Марина Дубровская, замечу, что кроме миллионеров, которые покончили с собой, налицо и сегодня, и в России, и в других странах масса миллионеров, слава богу, которые с собой не кончают и, в общем, даже не собираются. Абсолют. Есть такая притча, переложение сказки Андерсена о «Снежной королеве», как сидит мальчик Кай и что-то складывает, к нему подходит сестра и говорит, что ты складываешь? Я складываю слово «вечность». А какие тут у тебя буквы? У меня буквы «ЖПОА». И вот этот вот призыв к абсолюту, призыв к вечности, и он наталкивается на ограниченные возможности человека. Простой пример – молитва. Верующий человек, человек, встретивший Бога, получает возможность молиться. Но этой возможности хватает, ну, на 15 минут, ну, на 30. Но вечно же невозможно, хотя человек пытается непрерывно молиться. Апостол Павел к этому призывает. А православные отцы многие говорят осторожно с непрестанной молитвой, потому что это вещь на пределе буквально возможностей, и часто великие соблазны. Человек ломается. И сколько людей, придя в 90-е годы в церковь, обломились. И сейчас вообще порога не переступает, потому что попробовали абсолютно вот так вот быть христианами. Оказалось невозможно. Говорит Александр Махнач.
Я думаю, что здесь вот та ситуация, которая сейчас была сказана, это опять впасть, так сказать, в абсолют, потому что вот так вот истово или неистово перейти какую-то границу для себя и вдруг стать там, тем же христианином, верующим, неважно какой конфессии, и для каждого вот тот выбор, который происходит, который там проходит через какие-то непростые моменты жизни человека, он всегда с надеждой связан, вот о которой мы говорили немножко раньше. И вот пришел человек, вот там те же 90-е, да, пришел в храм и надеялся, и молился, и истово молился, и был хорошим прихожанином, и что-то делал для того, чтобы называть себя христианином. Но вот надежды, которая пребывала с ним вначале, становилась все меньше и меньше. Я думаю, что здесь все же почему покидают храм, кстати, неудовлетворенные, почему уходят люди из тех мест, где им было хорошо. В основном это может быть опять, если говорить с психологической точки зрения, это опять те суженные возможности, суженное представление о возможностях человека, о том, что он многое в его руках, и многое, та ответственность, которая на нем лежит, как на человеке, наверное, вот это забывается. Об этом как-то не вспоминает человек, когда ему приходится принимать какие-то решения.
Спасибо, говорил Александр Махнач. У нас есть звонок из Петербурга. Нина Михайловна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я в одной передаче слышала ваши выступления замечательные. Вот, вы мне сказали, нет принуждения в вере, надо состязаться в действии. И вот все разговоры сейчас идут в таком плане, что нужно молиться, надеяться. А в Библии я прочитала в Евангелии от Иоанна такие вещи, что, ну, это стих 12, да? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Человек, да? «И больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». Иисус говорит, «И я умолю отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И вот хочется, чтобы решили вопрос такой для всего мира. Каковы возможности человека с точки зрения Христа? Вот. И не пора ли нам получать точные знания и не стоять на коленях? Спасибо.
Спасибо, говорит Марина Дубровская.
Я, конец, вот не совсем про стояние на коленях немножко не поняла вас, Нина Михайловна, но вот вопрос, который вы сформулировали, возможности человека с точки зрения Христа, тут я могу сказать, что для меня это вопрос всей жизни. Вот я его решаю и все еще не решила. Не всегда я понимаю, где вот я должна опереться на свои возможности и рассчитывать на свои силы, а где я должна понять, что это уже вне моих возможностей, и говорить об этом с Иисусом. Для меня это всегда открытый вопрос, потому что я должна, для себя я решила, что я должна выбирать все, на что я способна. Я хочу жить полно. И поэтому для меня очень важно определить, вот не зря ли я трачу усилия, пытаясь самой что-то достичь, считая, что это в моих силах, или уже пора понять, что это не мой вопрос. Трудно, для меня это трудный вопрос. Вы попали в мою точку.
Говорила Марина Дубровская. Тогда я вернусь к Александру Валентиновичу Махначу. Вот вы говорили о том, что многие люди ищут в церкви руководство, не используют, насколько я понимаю, целиком своих собственных возможностей. И да, большинство священников вот говорят, ты должен, а не ты можешь. И может быть специфика именно России в том, что люди с большей охотой идут к священнику, который говорит, ты должен. Отец Александр Минь покойный говорил, ты можешь. К нему не очень-то шли. Приход был не очень большой, в пределах 1000 человек. И это с большим запасом. А есть московские священники, я думаю, их большинство, которые говорят, ты должен. И к ним идут. Россия, страна, особенно после 25 октября, победившего патернализм вместе с инфантилизмом. И вот это все раз и спроецируется на церковь. Вот пишет Савельева из Москвы нам на пейджер. Церкви в России, как и власти, люди не нужны. Церковь справляет свои интересы, это было всегда. Церковь не может быть посредником между Богом и людьми, так как сама часто бывает порочна, как писал Толстой. Конец сообщения нашего слушателя. Итак, все-таки не получается ли так, что извращается именно святое, и что христианство вместо того, чтобы поощрять возможности человека, церковь их ограничивает и закрывает? И как с этим быть? Говорит Александр Махнач.
Я думаю, что это действительно так. Я согласен с этой точкой зрения, потому что это мы видим в своей практике, когда к нам приходят за помощью, к психологам за помощью люди, у них примерно то же ожидание, что я как специалист скажу, что необходимо делать, условно говоря, 1, 2, 3, вот сделай это, и будет тебе счастье. И в основном те люди, которые вот это ищут, они не приходят ни второй, ни в третий раз, потому что не получают вот тех там простых и даже не простых, а вот именно рекомендаций. Они бывают, даже если бы не простые, все равно бы человек пошел делать, если мы ему сказали, сделай это, ты должен это сделать. И это, наверное, там действительно в психологии нашего народа. Это тот патернализм, который существует не только последние, там, условно говоря, 70 лет. Это существовало в традиции нашей культуры и существовать будет очень долго. И надежда на то, что, так сказать, вот этот вот сам себя сделал, сам за себя отвечаешь, который идет там, присуще западной культуре, да, вот self-made, там, человек, не знаю, woman или man, кто себя сделал. Это такая надежда наших, например, и нас, психологов, да, что мы сможем так построить отношения, профессиональные, я имею в виду отношения с человеком, который пришел к нам за помощью, так это развернуть, чтобы у того, кому нужна помощь, сам почувствовал, понял, его озарило, что вот у него вот здесь вот много чего есть, и этим надо уметь только пользоваться. Это действительно частая надежда.
Спасибо, говорил Александр Махнач. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную возможностям человека. У нас есть звонок из Москвы. Валерий Иванович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я убежденный атеист, мое естественное образование привело меня к этой мысли. И у меня такое мнение, что в церковь идут из боязни смерти, как бы продолжения жизни. И у меня вопрос вам вот какой. Ну, извините, некоторого такого интимного характера. А именно, как вы пришли в церковь, в религию, если, как мне известно, по образованию вы историк, и знаете такие имена великих атеистов, ну, извините, я быстренько их перечислю, что придет на ум. Спиноза, Вольтер, Дидро, Ницше, Фрейд, Маркс, Энгельс, ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, если это не слишком интимно для вас.
Спасибо, Валерий Иванович. Ничего интимного здесь нету. Имена эти я знаю. Большинство из перечисленных вами людей не атеисты, а теисты. Во всяком случае, если уж мы говорим о Вольтере, он призывал уничтожить церковь как гадину, но только для себя, для лакея. Он говорил, пускай церковь остается, и в Бога он все-таки веровал, хотя мне такая вера кажется межеумочной. Так вот, удивительная способность человека. Вроде бы с детских лет воспитывает в атеизме, а потом вдруг раз, и поэтому вопрос я отвожу как некорректно поставленный. Как вы смогли прийти к религии, если выросли в интеллигентной семье, образованный человек? Не мог? Никто не может прийти к религии. Это невозможно человеку. Это опять проявление возможностей Бога, когда по-земному-то невозможно, а все-таки небо раз и как капнет на землю, и глядишь, вот эта вот голубая капля, а в ней душа плещется. Но плохо другое. Действительно, приходили и приходят многие. И опять вот тот феномен, о котором говорил Александр Валентинович. Человек и в церковь несет доцерковный опыт, несет опыт паразитизма. Он ищет долго, он ищет кого-нибудь подзакониться. А там Христос стоит и говорит: «Иго мое легко». Но он начинает искать какого-нибудь батька, который сделает ему такое иго, что татаро-монголы просто отдыхают. И ведь часто именно в России ему говорят: надо с самостью бороться, надо с эгоизмом бороться, надо с гордыней, поэтому не надо высоко о себе думать. Уныние, когда ты высоко о себе думаешь, что ты можешь то и то, а ты ничего не можешь. Тогда ты будешь радостный, потому что смог там за хлебом сходить. Уже радость. Не оказывается ли такая постановка вопроса, такое смирение, отрицающим все то, о чем мы сегодня здесь говорим, безграничные возможности верующей души, говорит Марина Дубровская.
Ну, мы с вами сейчас в разговоре употребляем слова, и вы цитируете слова, которые очень часто говорят одни люди другим, священники в церкви говорят народу. Но все эти слова понимают очень по-разному. И поэтому вот это говорение, как правило, как раз и мало помогает людям. Мы или должны раскрывать все эти понятия и говорить, что за ними стоит. Иго моё легко. А что это за иго? Что мы вкладываем в это? Мы все вкладываем разный смысл. И в любое слово, любую цитату мы понимаем очень по-разному. Поэтому это вот уже игра слов или такой... Теряется реальный смысл. А человек приходит в церковь, если он уже до нее дошел и в нее пришел, он приходит, у него есть какие-то конкретные вопросы жизненные, и он ищет ответы на эти конкретные вопросы. Поэтому ему говорят в ответ общие цитаты. Говорят, цитируя Евангелие или Библию, но это редко помогает. Нужно еще вот этот путь пройти вместе с человеком от того, что ты считаешь как священник или как тот, кто учит, правильным в данный момент обратиться к какой части Евангелия или Библии, до той точки, в которой человек в своей проблеме находится. Вот этот путь, как правило, выпадает из нашего внимания. Поэтому человек остается один на один с цитатой, которую он воспринимает как должноствование. Я должен соответствовать. А чему соответствовать? Дальше он или сам вкладывает туда свое содержание, или это то, что ему говорят, не совпадает с той точкой жизни, где он, вот это, с тем пониманием, где он сейчас находится. Зазор возникает. И поэтому это малодейственное должноствование. Лучше, ну вот мой путь, это идти от себя, брать на себя то иго, которое я могу, и пусть маленькие мои договоренности, но они реальные, чем они будут большие, но аморфные, непонятные и мне не близкие. И у нас в разговоре звучало, что вот это звучит слово «долг». Но мне кажется, все-таки он есть, если мы говорим о христианстве, то это же мой завет, мой личный завет с Богом. Я обязуюсь. Просто это условие. Мы договорились о чем-то. Если я их не выполняю, это мое невыполнение условий. Все-таки вот в этом смысле я лично признаю долг.
Говорила Марина Дубровская. Слово Александру Махначу.
Я еще такой момент, который очень важен, вот как реплика на то, что сказала Марина Оскаровна. А ведь и тот, кто предлагает или там и ведет, предлагает вести или ведет человека по жизни, там, священник, например, он тоже ведь берет ту фразу, которую необходимо не только объяснить, не только растолковать, но и действительно впоследствии посмотреть на то, как эта фраза, ну, так сказать, имела какой след в жизни человека. Часто
быть ответственным.
Да, да, и в этом смысле тогда вот это то, что часто заканчивается ответственность священнослужителя на том, чтобы дать импульс первый и по незнанию, или по, так сказать, по своему, ну, психологически сказать, модели поведения человека, да, он может дальше идти, ну, совсем не туда, кстати, ожидать следующих руководств, думать, что это будет вот теперь не его, условно говоря, ответственность за это, вот раз мне сказано, я дальше буду следовать. И в этом смысле вот тогда та позиция, которую человек занимает, она может быть опять ждать, когда тебе скажут, ты должен, или пытаться что-то сделать, когда тебе уже сказано, что нужно делать.
Говорит Марина Дубровская.
Я бы сказала, что мы сейчас обсуждаем условия диалога, которым находится, ну, церковь и тот, кто в нее приходит. Вот у нас есть, как я понимаю, Александр Валентинович, критика вот этих условий диалога. Потому что только вести душу человека можно только в тесном все-таки диалоге, когда установлено понятийное поле, когда есть общее понимание тех слов, которые мы произносим.
Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Мне хотелось бы два момента отметить. Во-первых, слова «человеком это невозможно, а Богу возможно все» я воспринимаю лично как призыв. Призыв реализовать в себе то качество обожения, которое существует как программа в Евангелии. И второе, что я хотел бы сказать. что реализации такой программы должны быть другие слова, которые знаменитые слова Христа, которые он сказал Никодиму, что нужно умереть, чтобы вновь родиться. И это есть только одна модель поведения человека для раскрытия своих бесконечных возможностей, но уже не как человека, а как человека, прошедшего горнило обожения. Вот это я хотел бы отметить. Спасибо.
Спасибо, Сергей Васильевич. И все-таки церковь, институт власти, институт иерархический, возможно ли сочетать положение священника в иерархии, когда прихожанин всегда подчиненный, он всегда внизу, возможно ли это сочетать с диалогом, говорит Александр Махнач.
Думаю, что да, потому что всегда существует иерархия, она существует в семье, человек растет всегда в иерархии, всегда существуют родители, всегда существуют, так сказать, у уже подросшего человека дети. И поэтому это нормально, когда некий опыт, другой опыт, в этом случае, да, так сказать, духовный опыт человека в этом смысле взрослее, да, если, так сказать, аналогию брать с возрастом человека. И тогда эта иерархия, она по праву. Она по праву просто более зрелого, более взрослого.
Спасибо. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
вас. Добрый день, Яков Гаврилович. У меня простой вопрос от Пушкина. «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». И ответ Достоевского. «Если Христос не истина, я останусь Христом». Вот вы согласны с тем, что если под, скажем, так сказать, обманом понимать не буддийскую маю, не ложь, а... скажем, так сказать, благодать, то, что мы говорим о благодати.
Спасибо, Александр. Вступлюсь за буддизм. Майя – это вовсе не ложь, это суета. И в этом смысле царь Соломон и Экклезиаст – это такой буддизм задолго до Будды, что дай Бог всякому. И все-таки вот мы говорим о лжи. Ложь – это невозможность, это данность нашей жизни, это то невозможное, что становится реальностью. Хотя, ну, как может быть ложь в Богом сотворенном мире? Но происходит же грехопадение. И, что самое печальное, в церкви – корабль спасения. И в ней не только иерархия, не только зрелость, в ней коррупция, в ней тоже ложь. Может ли тогда человек, и должен ли, коль уж на то пошло, в церкви обрести помощь в реализации своих возможностей? Или та коррупция, то разложение, та мертвечина, которая заражает церковь, исходя из человеческого сердца, делает ее негодным кораблем, говорит Марина Дубровская.
Ложь, мертвечина – это все во мне есть. Поэтому я церковь воспринимаю более партнерски. Я – это тоже церковь. И поэтому церковь служит мне, я служу ей. Поэтому ее возможности колоссальные, которые меня просто потрясают, это мои возможности, если я в состоянии их взять. И не мои, если их не могу взять. И то, что там есть, то, что мне не нравится, или то, что меня пугает, так это есть и во мне самой. Это я это привношу в церковь. Поэтому, что ж, зачеркивать всю церковь только потому, что в ней вот есть... тоже плохое, что есть во мне, нет, я не согласна.
То есть по Гейне во Францию два гренадера из русского плена брели, а мы из плена греха бредем, опираясь друг на друга в церкви.
Ну, можно так, но не только друг на друга. А, понимаете, в ней есть то, что церковь обладает сокровищами, которые становятся для меня возможностями, которые нечеловеческие.
Говорила Марина Оскаровна Дубровская. И напомню молитву Рейнхольда Нибора, известного католического теолога, 1943 год. «Боже, дай нам благоразумие принять то, что мы не можем изменить, мужество, чтобы изменить то, что можем, и мудрость отличать одно от другого». В русскую культуру, точнее, в советскую, это вошло с «Бойни номер 5» Курта Воннегута, где это было переведено очень изящно. И тогда мой последний вопрос нашему гостю Александру Валентиновичу Махначу. Означает ли это, что действительно есть предел возможностям даже христианина, когда последней и главной возможностью остается молитва? И насколько молитва, вот с точки зрения психолога, это именно возможность, а не бегство от того, что может человек?
Я заканчиваю, это, кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Мы, на самом деле, молясь, усиливаем, делаем себя сильными. И поэтому это не бегство, это получение дополнительной той силы, которая позволит пройти даже то, что вот кажется невозможным. Для меня всегда молитва — это не потому, что я слаб, хотя, это, кстати, действительно обращение с позиции, условно говоря, слабого, да, «дай мне, да, Господи, дай». И в этом смысле, может быть, так оно и будет, так и видится многим. Но для этого, когда я говорю эту фразу, я говорю, что имея в виду, что у меня что-то есть. Для этого вот это «дай», чтобы меня усилить.
Спасибо, говорил Александр Махнач. И главное и невозможное, что совершилось и что отличает христианина от нехристианина, это вера в воскресение. Не то, что не мог Иисус воскреснуть, Бог не может стать человеком. Вот главная невозможность, которая по христианской вере преодолена. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека. У нас в гостях были Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.